Слава нашему Господу! И мы с вами пропели «Славьте Бога!» И это есть предназначение и одна из задач Церкви – прославить Господа, живя на этой земле, живя среди этих скорбей, живя среди этого мира, может быть, развращенного. И вот во всем этом Церковь, она призвана прославить Господа, прославить жизнью своею. Вот. Не всегда это все так легко получается у нас. Вот вчера у нас было служение вот, торжественное, праздничное, водное крещение. И вчера еще 11 душ, они заключили завет с Господом. И мы, когда заходили в том, знаете, быстрое течение такое, оно прямо сносит. Я вот смотрю, мы с братом стали, Женей, в воде. И смотрю, одного покрестили там, как-то, может быть, шаг туда-сюда сделали, смотрю, уже как бы маленько нас уже в сторону куда-то, и надо опять прилагать какое-то усилие, опять в сторону уходить, чтобы, ну, перед народом Божьим. И так вот оно сносит, и ты опять туда. И знаете, так вот и в нашей жизни бывает. Надо прилагать эти усилия и старания, чтобы нас не снесло, не унесло. Но по-человечески это невозможно. Где мы с вами возьмем эти силы, и где мы возьмем с вами эту возможность, как бы так, знаете, чтобы держаться пред Господом, держаться в этой жизни так, как этого Господь хочет. Только у Господа нашего есть эта сила, а мы по-человечески сами, ну, не можем ничего без нашего Господа. И мужи Божьи, о которых написано в Слове Божьем, они все это понимали. Они понимали, что без Господа невозможно стоять, невозможно жить, невозможно прославлять Его имя, без силы от Него. И мы с вами это тоже прекрасно понимаем. И один из таких мужей Божьих, о которых часто говорится, и потому что это очень хороший пример для нас, этого мужа звали Давид. Вот он это очень хорошо понимал. У него было много очень ошибок в жизни, о которых написано в Слове Божьем, прямо написано. И о каких-то вещах мы можем с вами вот, как бы, ну, догадываться, потому что ну, прямо не написано об этом так вот, но мы видим, что он жил там вот в этой обстановке среди народов, которые окружали его, народы языческие, и порой ему надо было кормить свое войско, своих людей кормить, и, может быть, там где-то на какие-то они выходили такие дела, которые можно назвать где-то, может быть, и каким-то там, ну, разбоем, что ли, так вот, и вот этим занимались эти люди. Вот. И Давид занимался, и были ошибки у него в жизни какие-то. Но этот муж Божий, он любил Господа. И несмотря ни на что, во всех обстоятельствах жизни, вот, может быть, проходя какие-то трудности и сложности, он знал, как надо пред Господом стоять. Он знал, как надо обращаться к Господу. Он знал, как надо искать милости у Господа. Он знал этот источник, который полон милости, полон благодати. И вот я, когда бывает у меня в жизни тоже, ну, разные обстоятельства складываются, где-то ты не можешь сохранить, может быть, себя, и где-то ты бывает, где-то спотыкаешься, но смотря вот на этих мужей, которые так же жили, как и мы, и проходили, вот, и которые спотыкались, но которые знали, как приходить пред Господом, которые знали, как получать эту милость от Господа, и мы тоже с вами черпаем это утешение, это приободрение в этих хороших и красивых, и таких благословенных словах. Я зачитаю 61-й псалом с 1 стиха. Перед тем, как мы будем с вами молиться, обращаться к нашему Господу, это псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся». И в нашей жизни есть такие обстоятельства, которые настолько они на нас давят, настолько они, может быть, нас смущают, и мы не знаем, как с этими обстоятельствами вообще, ну, как их победить, как пройти. И вот Давид, он об этом говорит, что они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. И какие бы обстоятельства они не приходили в нашу жизнь, как бы не хотели нас поколебать, какие бы люди не приходили в нашу жизнь, лукавые, может быть, злые люди. Но когда мы так, как так же, как Давид, говорим, что только Он твердыня и спасение мое. Ничто и никогда не сможет поколебать нас. Ничто не может похитить нас из руки Божией. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, а это уже он из опыта жизни своей, обращаясь к народу, говорит: народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Какие бы обстоятельства ни были, сложные, трудные, легкие, он говорит, надейтесь на Него во всякое время. Вот, а всякое время – это и сегодня. Если нам очень сложно и очень трудно, он говорит: народ, надейтесь на Него. «Изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». И Бог, Он всегда ценит искренность, потому что то, что есть у нас, вот мы так и живем с вами. Если у нас там, ну, доброго-то мало, мало чего есть, ну, что мы можем придумать такого, чтобы как бы лучше казаться? Или как бы мы себя никогда не сможем обмануть. Мы знаем, что вот я такой, но, Он говорит, «изливайте пред Ним сердце ваше». Но всегда есть желание стать лучше, всегда есть желание являть этот свет, жить по Слову Божьему, и Он говорит псалмопевец, изливайте пред Ним сердце ваше, Господи, вот я такой пред Тобой, Господи, но я Твой, я хочу этих изменений, я хочу этой благодати, я хочу, чтобы Слово Твое, оно изменяло меня, чтобы благодать Твоя, она изменяла меня, и поэтому Он говорит, изливайте пред Ним сердце, искренне, как оно есть, поэтому мы сейчас с вами склонимся пред Ним, и будем искать Его милости, будем искать Его благодати, помощи от Него, потому что помощь моя, она от Господа. Никто больше не может нам помочь. А мы с вами церковь Иисуса Христа. Церковь возлюбленная. Та, которую Он избрал. Которую Он поставил на этот путь. Которая однажды, она воссядет там вместе со своим Господом. В Слове Божьем написано, что Он сегодня уже, она восседает там с Иисусом Христом. Но сегодня это по вере. А придет время, когда нам не нужна уже будет вера, потому что мы увидим Его таким, какой Он есть. И воссянем вместе с Ним в Его славе. Поэтому сейчас склонимся и будем возносить эту хвалу, эту благодарение, искать Божьей благодати. Аминь.
Если верить ты устал, верой щит твоей упал, и надеяться не в силах ты теперь. Ты надежду потерял и любовь свою попрал, ту любовь, что открывает сердце дверь. Без надежды, веры и любви но души твоей пустая святость. Ты хоть столько в мире не живи, что посе день проснулся, солнце свет дарит радостный привет. Это Божья любовь нам всем дана. Так из года в год живем и как должное берем, но не вечно чаша милостью полна. Твоей пустая святая.
Всем, пришедшие для того, чтобы поклониться святому Богу, находящиеся в Его присутствии, я хочу вместе с вами сказать слава Богу. Я вас приветствую любовью Иисуса Христа и очень благодарен Господу за ту возможность, которую Он нам с вами дал. Слово Божье, которое открыло нам истину, и которым Он озарил наши сердца к познанию Его славы, которую Он явил в Своем Сыне Иисуса Христе, говорит к нам о том, что есть возмездие за грех, оно называется смерть, и есть Божий дар, который называется жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И что получить в свою жизнь от Бога, зависит и от нас, зависит и от Бога. Если человек будет отвергать Божий дар, который есть жизнь вечная во Христе Иисусе, он получит не что иное, как возмездие за свои грехи. И мы с вами все были, должны были унаследовать это возмездие, потому что не знали спасения, не знали Иисуса Христа и не знали Бога. Но когда Он открылся нам, открылся нашим сердцам, нашему сознанию, у каждого это был в жизни свой вариант, и каждый по-своему это понял и услышал, и согласились с Божьим приглашением, согласились с обращением Бога к нам, что, поняв, что Он готов поменять смертный приговор на то, чтобы дать нам спасение и вести в нас вечную жизнь. И на это приглашение ответили Богу согласием. Слава нашему Господу! Вот потому мы с вами здесь. Потому нас не постиг этот ужасный и безвозвратный расчет, но нас покрыл Бог милостью Своей. И мы с вами имеем жизнь вечную, имеем спасение, имеем прощение грехов и находимся под покровом Всевышнего. Слава нашему Господу! Друзья мои, когда мы приходим в присутствие Бога, как и многие люди, которых написано в Библии, ведем себя по-разному. Вот, например, Моисей, я не буду прочитывать этот текст, мы позже поговорим об этом. Увидев необычное явление в пустыне, он такого никогда в жизни не видел. Он увидел, что горит куст, но почему-то не сгорает. Такого он не видел никогда в жизни. Обычно на чем был огонь, то в пепел и превращалось. И мы с вами это понимаем. И вот он видит, что куст, который загорелся, и он увидел это своими глазами, не сгорает. Он решил посмотреть, в чем дело. И вот посмотрите, Бог, который сделал это чудо перед его глазами, наблюдает за ним. Видит, что его это привлекло. Он стал приближаться, приходит посмотреть на это действие Божье и вдруг слышит к себе обращение Бога. «Моисей, место, на котором сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Дальнейшее действие начинает Бог производить в сердце этого человека. Он слушается этого, Бог с ним говорит дальше. И вот, любимые, когда мы приходим в присутствие Бога и начинаем слышать обращение Бога к себе, не надо убегать с этого места, как только услышали, что Бог заговорил, и нам стал понятен Его голос. Нужно оставаться и слушать Его дальше в том святом послушании, которое ожидается от нас Богом, что мы будем Его Слово слушать. Слава нашему Господу! Мы здесь находимся в Его присутствии, и пусть сердце каждого будет готово снять себя, образно говоря, разуться от этой суеты, от тревог мира сего, от напряжения этой жизни, от переживаний за какие-то еще события, а доверить Богу свои сердца, чтобы Он продолжал говорить к нам и производить те святые перемены, которые Он и желает производить внутри нас, потому что мы Его дети. Слава нашему Господу! Я хочу прочитать текст из Священного Писания, это Евангелие от Луки, 13 глава, где говорится о следующих событиях. Люди приходят к Иисусу, возбужденные, впечатленные произошедшими событиями, рассказывают ему о них для того, чтобы услышать от него, какую он оценку всему этому даст. В то время пришли, это 12 глава Евангелия от Луки, прошу прощения, 13. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что так, что те галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и погубила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал эту притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее еще на этот год. Я копаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если нет, то в следующий год срубишь ее». Вот эти события невозможно размышлять над ними, не прочитав притчу, которую Иисус сказал, потому что Он сказал вслух этих людей вот эту притчу. Они были возмущены тем явлением, которое увидели. Пилат, правитель того времени, увидев, как галилеяне пришли принести жертву, поклониться Богу, так ужасно с ними расправился, что кровь этих жертв была смешана с кровью тех людей, которые принесли эти жертвы. Они были поражены этим всем жестокостью и говорят: «Иисус, смотри, что произошло». А он еще и добавляет, говорит: «А вот в Силааме упала башня на тех, которые пришли, ну, можно так сказать, в этот аквапарк. И 18 человек там погибли. Они тоже туда пришли. Купальня Силаамская, нам известно, что там приходили тоже люди получать какое-то исцеление, что-то связанное с их верой, упованием на Бога. Силаам, что значит посланный. Помните, он послал туда одного слепого от рождения человека, которым грязью, сделанной из его слюны, помазал глаза. И он с измазанным лицом пошел туда, в купальню Силаам, омыл лицо свое и пришел зрячим. Как бы там действие какое-то божественное совершалось. И вот люди пришли туда, возможно, уже знали об этом чуде, пришли туда, чтобы пережить нечто и в своей жизни, действенное от Бога. Но на них упала башня, и 18 человек подавило там насмерть. Казалось бы, в чем дело? Иисус говорит: если не покаетесь, то вы также погибнете. Люди, бывает, наивно ожидают прощения и Божьего действия, не желая Богу приносить покаяние, не желая изменений внутри своего сердца, своего сознания, не желая изменений в своей жизни, а наивно полагая, что они останутся жить с грехом и будут переживать божественное действие в своей жизни, несмотря на это. Иисус говорит, что такое отношение приведет к погибели, а не к исцелению, если не будет принесено покаяние, то есть желание измениться, желание под действием Божьим остаться без греховного привязанности к греху, без греха. И вот это упование и надежда на Бога, она подводит, потому что человек не желает изменений. Иисус приводит притчу, объясняя им, что за смоковницей продолжительное время было много ухода. На нее обращал садовник внимание, он о ней заботился, он ее поливал, он обкладывал ее навозом, он все делал, чтобы она плод принесла в то время, в которое ожидается от нее плод. Но она не принесла. Поэтому терпение господина закончилось, и он выносит приговор. Эту смоковницу убрать из виноградника. Но садовник его упрашивает: давай еще год потерпим. Я повоздействую на корни этой смоковницы. Я обложу ее навозом. А не принесет ли плода? Ну, если уж нет, тогда все, мы ее тогда уже уберем. Говорит о том долготерпении Бога, с которым он воздействует на внутреннее сознание человека, погрязшего в грехах, не желая его погубить, а желая достучаться до его сердца, чтобы он принес плод покаяния и вместо гнева получил от Бога спасение. Слава нашему Господу! Он этой притчей говорит, что у Бога великое долготерпение, но он не вечно терпелив. Он беззаконие не будет терпеть вечно, оно обязательно будет наказано. И поэтому Бог, щадя человека, любя живую душу, которую он сам сотворил, воздействует и словом, и событиями, и делом, даже и болезнями, для того, чтобы достучаться и побудить к покаянию, чтобы через покаяние дать милость, прощение, избавление, спасение и исцеление душе. Слава Господу! Это место из Священного Писания учит и тому, что этому отведено Богом определенное время. Здесь сказано о годах, здесь сказано 3 и еще прибавлено 1 год. Это говорит о том, что время для принесения Богу покаяния ограничено. Если в это время человек, слыша обращение Бога, но продолжать будет его игнорировать, он вызовет в свой адрес гнев Божий. И вполне справедливо будет переживать наказание. Поэтому Бог долго терпелив, как говорит Слово Божье, ожидая покаяния,
о тех, кто, живя в грехе, не хочет с этим расставаться, но ждет чего-то, непонятно чего. Бог говорит, для того, чтобы оставить, обратитесь с покаянием. Иисус сказал об этом. Если не покаетесь, приведет к погибели. А если покаяться человек, то Слово Божье говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Это слова Господа, слава Богу. Если человек приносит свое покаяние, он отвечает согласием на призыв Бога, и Бог дает ему спасение. Он отнимает от него грех, отнимает проклятие, отнимает болезнь для того, чтобы человек жил и славил Бога. Был бы только выбор человека в согласии с волей Божьей. Я хочу сегодня призвать каждую душу, которая, может быть, видит несоответствие своей жизни, своего поведения, своего мышления с той волей Бога, которая уже открыта, вполне это понимает и осознает, призвать к тому, чтобы обратились в покаянии к Богу, открыли свои сердца и сказали: «Бог, здесь у меня очень плохо, но я не хочу с этим дальше жить. Я хочу, чтобы ты меня от этого освободил, и я стал свободен от греха, свободен от этого проклятия, свободен от этой зависимости, потому что эту свободу можешь мне дать только ты. Ты победил смерть и воскрес из мертвых. Слава Господу!» Если каждая эта душа так воззовет к Богу, это и произойдет, потому что без пролития крови не бывает прощения. А за грех, за спасение и избавление от греха Христос пролил свою кровь. Слава Богу! Слава Богу! Эта жертва, благодаря ей и получает покаявшаяся душа вечное прощение, спасение и избавление от самого всемогущего Бога. Если у кого-то есть это желание, обращайтесь к Богу, взывайте к Нему, кричите к Нему своим сердцем с полной верой и с полной надеждой, а не стойте в отчаянии в каком-то, думая, что само все пройдет. Не пройдет. Нужно принести Богу и отдать. Вот тогда от Бога придет прощение и спасение. А я хочу, чтобы мы все встали и молились Господу. Аминь.
Ты сшей одежду для души, ведь ей неловко. Ее знакомые давно форсят в обновках. На ком-то шаль из равнодушия с камнями, на ком-то злоба и двуличие с шипами. А кто-то платье шил вечернее из лести. Кому-то нравится носить наряд из мести, а ты одета в простоту и сострадание. Они не в моде и остались без внимания. Ты в детстве платье из доверия любила, твоя душа его с годами износила. Оно теперь трещит по швам и стало тесно. Но зло и зависть для души неинтересны. Зачем пытаться не свою носить одежду? Взамен сомнению примерь к душе надежду. Наряд из плетен, как костюм для маскарада. Фальшивых масок на душе совсем не надо. Пусть лучше совесть, чем пустые обещания. Пусть лучше платье из любви и понимания, чем мини-юбка, что из выгоды пошита. А лучше душу оставляй совсем открытой. Души наряды ты не спеши менять по моде. Чужой совет по стилю вряд ли ей подходит. Наряды душу без сомнения украшают. Но без души одежда роли не играет.
Преклонитесь перед Ним все сердца, вознеси Творцу хвалу вся земля. Громко пой, восклицай, славу Богу возвещай. Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай. Громко пой, восклицай, славу Богу возвещай. Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай. Только в Нем наша радость и любовь, исцеление и мир, и покров. Он наш друг и отец, добрый пастырь и творец, ждет на небе нас от Господа венец. Он наш друг и отец, добрый пастырь и творец, ждет на небе нас от Господа венец.
на небе нас от Господа ли нет? Мудрость, слава и богатство у Него. Он все даст тебе от сердца, слав Его. Бог на милость явил и спасение подарил. Хочет то, что ты Его благодарил. Бог на милость явил и спасение подарил. Хочет то, что ты Его благодарил. Дух Святой зажег огонь в моей душе. Дух Святой пришел, чтобы помочь тебе. Он наполнит тебя своей силой огня, твое сердце будет прославлять Христа. Он наполнит тебя своей силой огня, твое сердце будет прославлять Христа. Преклонитесь перед Ним все сердца, вознеси Творцу хвалу вся земля. Громко пой, восклицай, славу Богу возвещай. Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай. Громко пой, восклицай, славу Богу возвещай. Он наш Бог, Он наш Царь, не забывай.
Студентка домой возвращалась. В поезде весело, смех, разговор. Девочку мать на платформе встречала, вдаль устремляя задумчивый взор. Многие, мимо идя, замирали и отворачивали лицо. Страшные шрамы ее замечали, рот изуродованный рубцом. Женщина, видно, привычку имела к взглядам подобным и просто ждала. Поезд подъехал, толпа загудела, мать сквозь стекло свою дочку нашла. Девочка к выходу, рядом подружка. Вдруг та подружка поморщила нос, будто бы ей неприятно и душно. Что там за чудо? Нескромный вопрос. – Вот такая родина, шепчет подруга. Встретишь такое, уже не уснешь. Что-то на нас смотрит эта старуха. Ну, побежали. Ты что отстаешь? Дочь устыдилась, дочь отвернулась. Дочери стало неловко за мать. Это от многих не ускользнуло. Бывший сосед сразу смог все понять. Он из вагона переднего вышел, девушку это узнал, проходя. Смех от подружки ее он услышал, краешком глаза за этим следя. С болью на бедную мать посмотрел он, и, не имея терпеть больше сил, к девушке этой направился смело, твердой рукой ее остановил. «Дочка, послушай, — сказал ей мужчина, — ты ли не знаешь уродину ту? Ты ли тех шрамов не знаешь причину? Так расскажу я к твоему стыду. Я был свидетелем, жил по соседству. Знаю мать твою, знаю отца. Мать была просто красавица с детства и оставалась бы ей до конца. Если бы беда в ваш дом не ворвалась, вспыхнул пожар, не щадя все вокруг. Ты же малюткой в кроватке осталась, муж на работе, у мамы испуг. С кухни наверх устремилось все пламя, мать побежала скорее к тебе. Крепко дочурку схватила руками, только проход был отрезан теперь. Сильно тебя у груди прижимала, хоть ее волосы были в огне. Спрятав надежно тебя в одеяло, двигалась к выходу, словно во сне. Нет, о себе она думать не смела. Вынесла дочку, сама без волос. Кожа во многих местах обгорела, но за тебя была рада до слез. Муж возвратился, обняв свою кроху. Смотрит на милую и не узнать. Сердце сдавило пронзительным вздохом. Так красоту отдала тебе мать. Тем, что сегодня ты, дочка, здорова, тем, что красива, имеешь друзей, этим рубцам ты обязана снова. Ждет тебя мать. Подойди к ней скорей. Девочка голову низко склонила, но потом отыскала в толпе ту, что ее беззаветно любила, ту, что на смешке подруги простила и крепко маму прижала к себе. Друг, не стыдись ран Христа Иисуса. Как бы над ним ни смеялся народ, не уподобься ничтожному трусу, не постыдись к нему, выйди вперед. Был за тебя он обезображен, всеми отвергнут, оплеван, пронзен. Смерть и мучение прошел за тебя же, ради того, чтобы ты был спасен. Чтобы тебя не коснулось то пламя, чтобы с тобой обитать в небесах, сам Искупитель своими руками вынес тебя и повис на гвоздях. Друг, не стыдись ран Христа Иисуса. Друг, не стыдись его верных детей. С кем бы ты ни был, не смей отвернуться, но поспеши к Иисусу скорей. Всем, что имеешь, ты, друг мой, сегодня, всем, чем доволен, богат и силен, ты лишь обязан тем шрамам Господним. Не постесняйся сказать, это Он. Не постесняйся и выйди навстречу. Пусть кто смеется, стоит в стороне. Даже не слушай их глупые речи. Смело скажи, мой Христос дорог мне.
Этот с детства слыхал. Хочет он, чтобы ярче и искренней твой алтарь для него полыхал. На пути будут ветры гонений и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений и неверья гнетущий туман. На пути ветры гонений и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений и неверья гнетущий туман. Если с вами пронзающий холоден и его обещания пусты,
важна бесценную молодость по святому направить пути.
На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. На пути будут ветры гонений, затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Стояние сына заблудшего, отыщили в Вифлеема звезду, и промолвили любовью разбуженный: я иду, Иисус, я иду. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман.
О счастье люди много говорят, стихи поэты пишут вдохновением, но умирают счастья не найдя. Напрасны остаются все стремления. Ждет тебя спасти от зла, желает все счастье в Боге, друг, имей в виду. Днем жизни смысл и ценность неземная, а счастье рядом было каждый раз, когда звучал спасение Божий голос, но постоянно только не сейчас. Ты отвечал на зов любви упорно. Иди скорее к доброму Христу. Он ждет тебя спасти от зла. Все счастье в Боге, друг, имей в виду. Днем жизни смысл и ценность неземная. Сердце он войти твое навек, чтоб жизнь чудесно изменилась. С души тот час исчезнет тяжкий гнет, когда познаешь Иисуса милость. Иди скорее к доброму Христу. Он ждет тебя спасти от зла, желает все счастье в Боге, друг, имей в виду. Днем в жизни смысл и ценность неземная.
Дорогие друзья, я всех вас приветствую, скажем славу нашему Господу, что сегодня мы на этом месте. И как мы уже слышали о том, что что-то наши лица слишком суровые, да? Но, может быть, они отчасти суровы, то, что у нас суровые условия жизни, морозы, летом комары, мошки, вроде не египетские казни, да, все равно мы все это проходим. Вот, но это одна сторона, а другая сторона, конечно, очень важна, чтобы то, что у нас есть, оно отображалось еще и на нашем лице, да, может быть, оно и так и отображается. Да поможет нам Господь, чтобы в нашем сердце сиял Христос и на наших лицах, и в нашей жизни, в нашем хождении, в наших словах видна была Его слава. И я так скажу, что, ну, нам легко улыбаться, когда в жизни все нам улыбается, правда? Вот, как апостол Павел говорит, проводить жизнь тихую и безмятежную. А кто бы сегодня от этого отказался, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную? Я думаю, никто бы не отказался. Сегодня это практически в мире самое ценное. Тихая, безмятежная жизнь сегодня самое ценное. Многие люди на земле ищут такие островки, на всей планете Земля, да, ищут, где можно жить тихо и безмятежно. Если где такие места находят, то они очень-очень высоко ценятся. И такие страны очень высоко ценятся. И далеко не всех туда даже пускают. Потому что это особенное место, где люди очень благоприятно живут. Но получается так, что в жизни не всегда бывает все тихо и безмятежно. И я хотел бы задать такой вопрос для начала. Дорогие друзья, а кто хочет быть орудием Божьим? Такой простой вопрос. Кто хочет быть орудием Божьим? Давайте мы так вот в себе, да, я не буду, чтобы руки кто поднимал, может, кто-то не поднимет, да, будет ему потом стеснительно. А вот в себе просто. Хотим же быть орудием Божьим? Хотим, чтобы нас Бог употреблял. Я думаю, никто не скажет так, я не хочу, чтобы Бог меня употреблял, я не хочу, чтобы Бог ничего со мной не имел, и никак не в моей жизни никакой не принимал участия. Я думаю, это против вообще христианства, против евангельского понимания. Правильное понимание, когда мы хотим, чтобы Бог нас употреблял, чтобы мы были орудием Божьим. Но знаете, проблема в чем? Что когда мы думаем о том, чтобы Бог нас употреблял, и мы были орудием Божьим, то в нашем понимании это складывается примерно так. Если я орудие Божие, Бог все употребляет, и мне хорошо, и окружающим хорошо, и я всегда переживаю какое-то благословение, я переживаю какую-то победу, я переживаю какое-то, знаете, славное шествие в жизни, и так далее, и так далее, и так далее. Наше понимание употребления в Божье орудие, это когда все в моей жизни складывается победоносно. Вы знаете, в Ветхом Завете, в Третьей книге Царств, в последних главах этой книги описывается один царь, его имя Иосафат. Это сын Асы, царя Асы, который очень благоговейно ходил перед Господом. верно ходил пред Богом. И Писание говорит, что Иосафат все это принял от своего отца, тоже ходил благоговейно пред Богом, чтил Бога, боялся Бога. И в то время это вообще была редкость на самом деле. Среди царей израильских, иудейских, царства уже были поделены на два. И это было редко, чтобы цари вот так держались Бога. Чаще всего цари отступали от Господа. А вот этот человек держался Господа, хотел, чтобы Бог руководил его жизнью. И в 22 главе вначале говорится о том, что когда Ахав собрался на войну, и он зовет к собой Иосафата. И вот говорит: пошли со мною, пойдешь со мной. И тот говорит: я пойду с тобою. Вот. Я пойду с тобою, и как мой народ, так твой народ. И так далее, и так далее, и так далее. И царь израильский желает применить такую, ну, как сказать, хитрость, наверное. Вот. И призывает пророков, которые именем Господним говорили. Вот. И, значит, они все предвозвещали победу будущему сражению. Два царства вдруг объединились. Это тоже была на тот момент большая редкость, чтобы объединились два царства, которые были разделены между собою. И все пророки предвозвещали победу. Все, победа за вами, Господь с вами и так далее. Иосафат спрашивает его. И сказал Иосафат царю израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков, которых около 400 человек, и сказал им: идти ли мне на войну на Рамов Галаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, уже 400 человек сказали «да». Но кто бы мог усомниться? А Иосафат говорит: нет ли здесь еще пророка Господня? Еще есть кто-нибудь, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. Ибо он не пророчествует мне доброго, а только худое, это Михей. И они призывают Михея. Ну, правда, Михей не пророчествует доброго. Он говорит: победы никакой не будет. И царь израильский говорит: ну, я же говорил тебе. Он доброго не пророчествует, я его поэтому и не люблю. Они все равно идут в сражение. И царь израильский применяет такую хитрость. Говорит: давай я переоденусь, а ты вот, ты же царь, а ты все-таки иди вот в царской одежде. Он думал, его не заметят. Иосафат попадает под пристальное наблюдение своих врагов. И за ним начинают гнаться. Он в крике убегает, но все равно царя израильского достают стрелы, и он погибает. И вот знаете, дорогие друзья, вот про себя думаешь, вот добрый человек, доброго желал в своей жизни, хранил себя, служил Господу, даже с царем израильским готов был объединиться в одном деле. И тут поражение, и тут у него беда. И далее Слово Божие говорит, этот царь собрался построить флотилию из кораблей, и чтобы ему поехать в Афир, добыть там золото, ну, возможно, какие-то были нужды в царстве, нужно было что-то поправить, что-то сделать, возможно, для дома Господня, возможно, вообще для общей экономики его государства. Он готовит эту флотилию, знаете, строительство, как и в наше время, так и в то время кораблей было очень дорогостоящим делом. Очень дорогостоящим. Намного проще было дома строить. Он построил эту флотилию, и 48 стих говорит такие слова. «Сделал корабли на море, чтобы ходить в Афир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере». Но они не дошли. Больше в Библии ничего не написано. Вот шли-шли, целая флотилия, я шла кораблей, и все разбились. И все, что имел Иосафат, он все потерял. Человек боялся Господа, ходил в воле его. А почему в его жизни так происходит? Вопрос. А каким орудием Божьим мы хотим быть? Вот знаете, чаще всего мы хотим быть орудием в славе. Мы хотим, чтобы нам было хорошо, чтобы вокруг нас все было хорошо. апостол Павел пишет такие слова. «Ибо я думаю, что нам...» читаю первое послание Коринфянам, 4 глава, 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, чтобы мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы славе, а мы в бесчестии». Вопрос. Кто хочет быть орудием Божьим? Я думаю, что Иосафат, я думаю, что апостол Павел были орудием Божьим, правда? Но вопрос в том, даем ли мы право Богу употреблять нас так, как Он хочет? Вот знаете, когда я еще учился в институте, нам рассказывали устройство вертолета. А когда мы смотрим с вами на вертолет или слышим слово «вертолет», в нашем понимании, ну, скажем, в нашем разуме, что сразу, какое воображение включается? Пропеллер, лопасти, правда, да? Но потом мы вспомним еще кабину, определенная у него, не как у самолета, по-другому все. Сзади еще, может быть, да, пропеллер. Вот, и мы представляем, что такое вертолет. И когда нам рассказывали его устройство, говорят, в этом... так скажем, агрегате таком техническом, есть один самый главный механизм, который никто из людей не обращает никогда внимания, никто его не видит. Это соединяющее звено между кабиной и лопастями. Там находится такой шар. Это такой, как, знаете, как подшипник работает. И от него зависит все. Если он не работает, может, и, значит, лопасти там, это значит, весь пропеллер оторваться. Вот, он не будет, в принципе, не полетит никуда. Вот этот шар, он внутри находится, скрытый механизм, никто его не видит, но от него вся работоспособность этого вертолета. Апостол Павел говорит, вы в славе, а мы в бесчестии. Вот чтобы кто-то был в славе, Писание говорит, кому-то нужно быть в бесчестии. Второй вопрос возникает, а кто хочет быть в бесчестии? Никто. Все хотят быть орудием Божьим. Ну вот так, чтобы было хорошо. А кто согласен дать Богу волю делать то, что Он хочет в его жизни? Согласиться быть орудием Божьим тогда, на том месте, куда его Бог поставил. Если в твою жизнь приходят проблемы, мы обычно говорим, Господи, что-то неправильно в моей жизни происходит. Корабли рушатся, то ломается, работы нету, проблемы семейные, может быть, знаете, проблемы со здоровьем, так далее, так далее, так далее. А Бог говорит, а ты мое орудие. Ты дал мне согласие, чтобы я тебя употреблял. Ты дай тогда это согласие до конца. Согласись с моей волей в своей жизни. Если я сегодня тебя так веду, ты, может быть, сегодня в бесчестии, я тебя веду к чьей-то славе. Потому что ни один человек, который не переживал, что такое болезнь, не поймет больного человека. Ни один человек, который не переживал какие-то скорби, не сможет дать полноценный, здравый, сердечный совет. Никогда не сможет. Я в этом полностью убежден. Невозможно человеку, который никогда не имел много детей, учить многодетных, как воспитывать детей. Он никогда этого не сможет сделать. Все, что он будет говорить, это теория, которую он прочитал из книжки. Но только тот человек, который все переносит, остается Богу верным, соглашается быть Божьим орудием в его употреблении, это будет к славе Божией. Аминь. Помолимся.